«И это все?» – настойчиво спросил я. «Быть того не может».
«А тебе требуется продолжение?» – усмехнулся Кофа. «О том, как дальше складывалась военная карьера этого достойного человека?»
«Не об этом. О его скитаниях по Красной пустыне. Это же и есть самое интересное».
«Да, я тоже так думаю»,
– неожиданно согласился Шукшина Бундул.
«К сожалению, Вукуших Махара не любил рассказывать людям о своих злоключениях, и никто тогда не узнал, что, скитаясь по красным пескам Хмиро, он попал в Черхавлу, волшебный город царя Хрибы, повелителя Оролов. Именно поэтому мы так долго не имели от него никаких известий. Черхавла не любит отпускать своих гостей».
«Черхавла?» — зачарованно переспросил я. «Родина легендарной тайной свиты нашего короля Мёнина? Там же родился этот грешный Дарот, повелитель манухов, по чьей милости мы хлебнули столько неприятностей в конце прошлого лета». Я торжествующе посмотрел на Кофу. «Вот видите, я же сказал, что должно быть еще что-то самое интересное». Я снова повернулся к старику. «А откуда вы знаете, что Вукуших Махара забрел в Черхавлу, сэр Шукша, если ваш начальник никому о ней не рассказывал?» Старик, как всегда, начал издалека.
«После описанных событий Вукуших Махара оставил службу на границе и переехал в Кумон. Там он поступил на службу во дворец халифа Нубуйлибуни Цуанмахифы, да хранит его великий небесный ковер тысячезвездный, и служил там большим человеком. Но через 7 лет, устав от жизни праздной, Вукуших Махара вновь вернулся на военную службу, дослужился до чина Хальфагулла и стал уважаемым человеком. Мне довелось встретить его в те дни, когда я сам был комендантом в Алмухе. Блистательный господин Вукуших Махара появился у нас по приказу халифа, который желал убедиться, что дела в Алмухе идут не хуже, чем при начальствовании самого Вукушиха Махара. Я хорошо принял своего бывшего господина. К тому же он соизволил узнать меня. Я ведь был одним из 5 стражей главных ворот, встретивших его в тот благоприятный вечер, когда завершились его скитания по красным пескам Хмира. Полагаю, что нахлынувшие воспоминания и послужили причиной его откровенности. Они и большая порция пепео из моих личных запасов. В те времена я был молод и не мог позволить себе роскошь казаться скупцом».
«Опять пепео?» — рассмеялся я. «Вы меня окончательно заинтриговали».
«Надеюсь, что судьба будет к вам благосклонна, и вы сможете вкусить сие лакомство не позже, чем через 3 дня».
Обнадежил меня Шукшина Бундул.
«Ладно, магистры с ним, с этим вашим ППО, по крайней мере, пока.
Что рассказал вам этот загадочный господин Вукуших Махара?»
«Очень немного. Мало кто из побывавших в Черхавле способен сохранить память о событиях, которые случились с ним в этом зачарованном месте. Вукуших Махаро говорил со мной всю ночь, но его речи показались мне сбивчивыми и невнятными. Я уяснил, что стены Черхавлы возведены из лилового камня, который становится белым лишь в полной темноте. Там нет деревьев, но жизнь некоторых каменных сооружений подобна жизни деревьев. Они дремлют, питаются влагой земли, растут, а иногда даже приносят дивные плоды. Жители этого места молчаливы, но могущественны. Они могут вывернуть мир наизнанку, но не испытывают такого желания. Эти удивительные существа хотели, чтобы Вукуших Махара стал одним из них, но его слишком тревожили сладкие воспоминания о прежней жизни. Так что однажды обитатели Черхавлы утратили охоту учить его мудрости и велели городу выкинуть гостя за пределы своих стен. Это произошло, когда Вукуших Махара спал. Он доверчиво уснул в одном из многих пустых домов, готовых принять усталого гостя, под лиловым покрывалом, дарующим сон без сновидений, а проснулся на холодной земле, и вокруг не было ничего, кроме красных песков Хмиро. Пришло утро, и солнце указало ему правильный путь, и Вукуших Махаро сумел вернуться в места своего предпочтения. Но он признался мне, что часть его сердца навсегда заблудилась в безлюдных галереях Черхавлы. Он перестал испытывать желания, исполнение которых могло бы сделать его счастливым, перестал радоваться своей удаче, но так и не приобрел ничего взамен.
А что с ним было потом? Я так волновался, словно бы ответ старика мог изменить что-то в моей собственной судьбе.
Я больше никогда не встречал Вукушиха Махаро. До меня доходили слухи, что он вышел в отставку и поселился в одном из тихих кварталов Кумон, о чем я и сообщил вам в самом начале. А лет 80 назад я узнал, что Вукуших Махаро покинул свой дом, а перед этим он собрал все долги и честно оплатил все счета, как и следует поступать тому, кто собрался в дальнюю дорогу. С тех пор я ничего не слышал о Вукушихе Махаро. И моя мудрость подсказывает мне, что никто о нем не слышал.
«Моя мудрость подсказывает мне то же самое», — вставил я. «Так он все-таки нашел способ вернуться в Черхавлу, этот везучий дядя».
«А чему ты так радуешься?»
— подозрительно спросил Кофа. Внимательно посмотрел на меня и тяжело вздохнул.
«С тобой все ясно, сэр Макс. Тебе позарез приспичило побывать в Черхавле. Дырку в небе над этими дурацкими легендами».
«А она есть на картах, эта Черхавла?» Я хотел было обратиться к старому генералу, но с удивлением обнаружил, что его куфак уже успел обогнать нас на пару дюжин метров, так что продолжение беседы стало делом, мягко говоря, затруднительным. Вместо него мне ответил Кофа.
«Разумеется, ее нет на картах. Тот, кто хочет найти Черхавлу, должен доверить свою судьбу красным пескам пустыни Хмира и полагаться на удачу. Если Черхавла захочет принять гостя, он ее найдет. Если нет, это уже его проблемы. Как он будет искать дорогу домой?»
«Да, ну такая прогулка не для нас», — вздохнул я. «В конце концов, у нас имеются куда более неотложные дела. Если честно, в глубине души я уже тогда был совершенно уверен в обратном. Кажется, Кофа догадывался о моей новой мании, но тактично помалкивал». Всю ночь я имел счастливую возможность грезить живыми лиловыми камнями Черхавлы, которые становятся белыми лишь в полной темноте. Почему-то эти слова старого Хальфагула, чьи глаза никогда не видели стен зачарованного города, произвели на меня совершенно неизгладимое, почти гипнотическое впечатление. Сон пришел только на рассвете, и мои сновидения были полны хаотических блужданий по неописуемым местам. Я проснулся, когда горячее белое солнце стояло в зените, и угробил минут пять на то, чтобы сообразить, где я нахожусь, как сюда попал и кто я, собственно говоря, такой, если уж на то пошло. Голова была непривычно тяжелой, тело ныло, словно прошедшая ночь была посвящена исключительно бесплодным попыткам установить какой-нибудь дурацкий спортивный рекорд. Я огорченно покачал головой. Вообще-то я привык чувствовать себя гораздо лучше, в том числе и по утрам.
«Плохо спал, Макс?»
– посочувствовал Кофа. Его куфак как раз догнал моего и затопал рядом. «А что, заметно?»
«Да, вид у тебя не очень. Ты еще не подожрал свои запасы бальзама Кахара? На твоем месте я бы ими воспользовался».
«Гениально!» – обрадовался я. «Можете себе представить, я и забыл, что в моей сумке есть такая полезная штука». Сделав хороший глоток бальзама, я настолько пришел в себя, что решил послать зов сэру Джуфину Халли и покаяться ему во всех грехах. Так, на всякий случай. Если честно, я был совершенно уверен, что причиной моего скверного самочувствия были горячечные ночные грезы о Черхавле. Одержимость не способствует улучшению здоровья, во всяком случае моего. «Джуфин, я опять попался. Теперь мне позарез приспичило увидеть Черхавлу», — признался я. «Предводитель каравана вчера рассказывал нам об одном парне, который там побывал, и я...»
«Можешь не продолжать. И так все понятно. Не переживай, сэр Макс. Ты здорово удивишься, но на сей раз тебя посетило не худшее из желаний. Плохо, конечно, если оно помешает вам быстро вернуться в Йеха, но, знаешь, если тебе действительно доведется добраться до Черхавлы, я бы и сам не отказался присоединиться к тебе в этом путешествии. Хорошее место.
А вы там были?
Был. И не раз. Однажды наяву. Так давно, что вспомнить смешно. И очень много раз во сне. Но в моем случае это почти одно и то же. Одним словом, не переживай, Макс. Во-первых, Черхавла – именно то место, куда я бы и сам с удовольствием тебя отправил. А во-вторых, сделанного не воротишь. Кстати, если ты себя так уж паршиво чувствуешь, тебе следовало бы вспомнить сэра Лонли Локли и его знаменитую гимнастику.
Вышло так, что я вспомнил не о его гимнастике, а о своих запасах бальзама Кахара, как всегда. Зато теперь мое грешное самочувствие вполне укладывается в рамки общечеловеческих представлений о сносном, отчитался я. Мы еще немного поболтали о каких-то пустяках, Джуфин решительно отказался продолжать разговор о таинственной Черхавле.
«Одно из двух», — сказал он. «Или ты туда попадешь, и тогда сам все увидишь, или ты туда не попадешь, а в таком случае и говорить не о чем».
Это было все, чего я от него добился. Но наша беседа вернула мне хорошее настроение. Я блаженно уставился в оранжевое небо над головой, улыбаясь даже не своим мыслям, а их полному отсутствию. А через два дня мы наконец-то прибыли в Кумон, совершенно оглушивший меня своим великолепием. Какие уж там грезы! Моя голова пошла кругом, стоило мне увидеть, как красноватые тени от причудливо изгибающихся белоснежных стволов благоухающего дерева маниова ложатся на такие же белоснежные каменные стены, за которыми скрываются низкорослые башенки пригородных домов. А потом широкие проспекты старого города, вымощенные багровым полупрозрачным булыжником и устремленные в небо древние дворцы, которые местные жители привыкли считать обыкновенными жилыми домами. А ослепительно сияющее хитросплетение дворцов халифа, хрупкие башни, изваянные из цельных глыб какого-то ослепительного камня, превосходило мои самые смелые представления не только о реальности, но даже о доступных человеку галлюцинациях. Поскольку мы были личными гостями халифа, нас поселили в одном из его дворцов. Боюсь, мне так и не удалось толком изучить наше скромное жилище. Все мои прогулки по лабиринту пустых коридоров неизменно заканчивались тем, что мне приходилось звать слуг с Уладасом, чтобы они отнесли меня в спальню, единственную из нескольких дюжин отведенных для меня комнат, которую мне с грехом пополам удалось обжить. Сам я ни за что не нашел бы обратную дорогу. Свободного времени у нас с Кофой по-прежнему было много, хоть отбавляй. В первый же вечер нас посетил посланец халифа Нубуйлибуни Цуан Афии и сообщил, что ввиду особой срочности нашего дела, владыка Куманского халифата примет нас всего через полторы дюжины дней. Дескать, за это время халиф постарается смириться с мыслью о том, что его священное одиночество вскоре будет грубо нарушено. Цитирую дословно. «Меня чуть удар не хватил, но Кофа был очень доволен. Позже он объяснил мне, что полторы дюжины дней ожидания – это просто отлично, фантастическое везение». Оказывается, он был готов к тому, что ждать аудиенции нам придется как минимум 3-4 дюжины дней. «Это твоя удача, мальчик», — решил Кофа. «Или же твоя любовь к большим скоростям исподволь влияет даже на блистательного Цуан Афию». В тот вечер я был почти готов заплакать от злости. Но уже на следующий день, после хорошей прогулки по Кумону, разумеется, на Уладасе, а как же еще, решил, что в неторопливом течении жизни есть своя особая прелесть. Пребывание в Куманском халифате было моим единственным шансом научиться получать удовольствие от абсолютной праздности. Несколько дней спустя я с изумлением понял, что мне понемногу удается даже это. Накануне нашего визита к халифу, как ни странно, мы все-таки дожили до этого чудесного дня, сэр Кофа Йох решил, что ему следует сделать умное лицо и обсудить со мной стратегическую линию нашего поведения. В связи с этим он нанес мне официальный визит – прибыл на мою половину дома, возлежанного у Ладаси невероятных размеров. Про себя я тут же обозвал это до непотребности роскошное средство передвижения лимузином.
«А как ты, собственно говоря, собираешься себя вести во время аудиенции, Макс?» – озабоченно спросил он. «Мне, знаешь ли, пришло в голову, что меня это тоже касается».
«Но ведь мы уже все решили еще в Йеха. Отдадим халифу нашего пленника, этого мстительного господина Камухара Манулу, Вы произнесете какую-нибудь прочувствованную речь о неземном наслаждении, которое мы якобы испытываем, получив возможность сделать великолепному владыке Куманского халифата такой роскошный подарок. Ну, что-нибудь о торжестве справедливости, о каре, неизбежно подстерегающей всех изменников, бла-бла-бла. А потом я скажу, что могу привести в чувство этого несчастного дядю. Халиф наверняка захочет оказаться свидетелем чуда, и тогда я метну два смертных шара вместо одного. Один разбудит нашего пленника, а второй сделает более сговорчивым самого халифа, и он тут же прикажет выдать нам какую-нибудь магическую дрянь, способную разлучить нашего Мелифара с его сладкими грезами. По-моему, все ясно».
«Да, вполне», — вздохнул Кофа. «Только у меня есть хорошее предложение, мальчик. Прежде чем начинать метать смертные шары, можно просто попробовать договориться с его величеством Нубуйлибуницу Анафией. Не думаю, что ему действительно необходимо, чтобы сэр Мелифара и дальше оставался во власти шкатулки Грави. Кроме того, в нашем мире, хвала магистрам, нет ни одного правителя, который хотел бы рассориться с его величеством Гуригом, так что, в общем, я не совсем понимаю, на кой оно вообще нужно, это твое мистическое оружие».
«Тем лучше», — обрадовался я. «Вот вы с халифом все это и обсудите, Кофа. Дипломат из меня тот еще. А если окажется, что халифу все-таки очень нравится жить, зная, что где-то в Соединенном Королевстве есть человек, беспомощно пускающий слюни над его грешным зельем, что ж, тогда будем действовать по моему плану».
«Именно это я и хотел от тебя услышать», — царственно кивнул Кофа. «Приятно знать, что ты не начнешь метать свои ужасные смертные шары, прежде чем мы успеем поздороваться с халифом. Хорошей ночи, Макс, и постарайся не проспать аудиенцию. Это, знаешь ли, было бы довольно обидно».
Он сделал знак носильщикам, и они торжественно вынесли его роскошный уладас из моей гостиной. Я в очередной раз подумал, что из Кофы вышел бы отличный куманский вельможа, и какого черта злая шутница судьба вынудила беднягу родиться в столице Соединенного Королевства. Оказалось, что проспать аудиенцию было бы довольно затруднительно, даже для меня. Поутру нам сообщили, что Нубуйлибуницу Анафия, блистательный владыка Куманского халифата, будет ждать нас за час до заката. У меня складывалось впечатление, что этот тип изо всех сил старается оттянуть момент нашего свидания, насколько возможно. Поэтому в моем распоряжении оказалась куча времени, чтобы привести себя в порядок и заодно хорошенько разнервничаться. На мой взгляд, все по-настоящему важные мероприятия следует проводить рано утром. Тогда времени хватает только на то, чтобы продрать глаза, с ужасом понять, что опаздываешь, кое-как умыться и, сломя голову, помчаться на ответственную встречу. Какие уж там переживания. Наконец, томительное ожидание подошло к концу. Нас погрузили на уладасы и поволокли в покои халифа. Всласть нагулявшись по дворцовым коридорам, наши носильщики резко затормозили на одном из многочисленных порогов, молча опустили на пол наши уладасы и неподвижно замерли в почтительном отдалении.
«Придется немного поработать ножками, сэр Макс», — ехидно улыбнулся Кофа. «Этим достойным мужам не разрешается разгуливать по личным покоям халифа. Впрочем, это сомнительное удовольствие вообще почти никому недоступно, в том числе и ребятам, которые до сих пор волокли наш подарочек».
Кофа указал на сверток с неподвижным телом несчастного Кумухара Манулы.
«Надеюсь, ты в состоянии взять на себя этот нелегкий труд?»
«Ну уж на это моего скромного могущества вполне хватит». Отработанный годами практики неуловимый жест левой рукой и уменьшившийся до микроскопических размеров сверток с нашим пленником оказался надежно спрятан между большим и указательным пальцем моей удивительной верхней конечности. Носильщики дружно открыли рты. Если бы они были христианами, они бы непременно перекрестились, но ребятам пришлось ограничиться судорожным сглатыванием собственной слюны. Тоже ничего себе техника. Могу их понять. В свое время я также ошеломленно пялился на Шурфа Лонли Локли, в чьем безупречном исполнении мне довелось впервые увидеть этот фокус.
«Хорошо», — похвалил меня Кофа. «Теперь можно переступить сей священный порог. Ты испытываешь трепет, мальчик? Догадываюсь, что нет, и совершенно напрасно. Обитателей нашего прекрасного мира, которым за последнюю дюжину лет было позволено переступить этот самый порог, наверняка можно пересчитать по пальцам».
«Правда?» — удивился я. «Нет, я, конечно, понимаю, что сюда не заходят люди с улицы, но пересчитать по пальцам – это уж слишком. Полагаю, у халифа должна быть целая куча слуг».
«Куча и не одна», – согласился Кофа. «Но доступ в личные покои имеют 2-3 человека, не больше. Остальные служат халифу, не обременяя его своим присутствием».
«Как монарх с большим стажем, я одобряю действия своего коллеги», – фыркнул я. «Не видеть ни слуг, ни подданных – Наши взгляды на счастливую царскую жизнь удивительным образом совпадают. Только вместо того, чтобы запретить этим суетливым ребятам шляться по моим покоям, я сам от них прячусь, в доме у моста и вообще где придется».
«Только не вздумай сообщить халифу, что вы с ним коллеги, ладно?» – попросил Кофа. «Для официальных встреч с прочими монархами, даже если речь идет о простом повелителе кучки плохо причесанных кочевников вроде тебя, в куманском халифате существует совершенно особый регламент. Приготовления к встрече должны начаться года за два до ее начала. Владыкам приходится обменяться несколькими дюжинами дружеских посланий, в которых они подробно описывают положительные эмоции, каковые испытывают в предвкушении грядущего свидания и все такое прочее. Представляешь?»
Я содрогнулся. Миновав бесчисленное количество просторных залов с фонтанами и без, украшенных драгоценной мебелью, усаженных ароматными растениями и почти совершенно пустых, мы, наконец, остановились на пороге самой дальней комнаты.